Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X», програми, підчас якої ми протягуємо шукати і формулювати білоруську національну ідею. По традиції, ведучий у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. А наш сьогоднішній адмисловий і викшталцонний гость – великий інтелектуал, поет, дисидент, правооборонця Томас Венслава. Добрий день.
Добрий день, спасибо.
Как вы считаете, нации любой, литовской, белорусской, польской, русской, национальная идея нужна вообще или нет?
И да, и нет, потому что, когда о ней начинают говорить, то очень легко сорваться в ксенофобию, в шовинизм, в изоляционизм. Она должна получаться как-то сама собой, естественно. Тогда можно не опасаться, что такие сливы произойдут. Но вообще, конечно, то, что человечество делится на нации, на отдельные национальные культуры, на отдельные языки, это явление нашего времени, уже довольно давнее, и продлится оно еще довольно долго. И поэтому, конечно, это хорошо, потому что это придает миру разнообразие, красоту и даже не только взаимоотношения, но даже столкновения этих наций до тех пор, пока они не переходят в кровопролитие, они, в общем, полезны для обогащения мировой культуры, как так сказать, любые противоречия. Через противоречия идут к единству. Вот так и человечество.
Вы сказали, что бывает состояние, когда нация, национальная идея, в общем, она хорошая, и бывает, когда она плохая. Когда о ней говорят, она может сорваться в ксенофобию. Когда о ней не говорят, когда она появляется естественно и развивается естественно, она, в общем, в ксенофобию не срывается, она, наоборот, помогает людям. И вот, в общем, критерий, говорят, не говорят, это единственный критерий, для которого мы можем отличить нормальное состояние, естественное состояние национального самосознания от неестественного, которое приводит там, к ксенофобии, к вражде, к агрессии и в итоге к насилию.
Ну, это не единственный критерий, но один из важных. Я, честно говоря, против, когда слово «нация» пишут с большой буквы. Угу. По-литовски «таута». Очень часто пишут с большой буквы. И в газетах, и в книгах. Больше, конечно, публицисты такого правого толка это делают. Я себя к таковым не причисляю. Я считаю, что прописные большие буквы следует поберечь для ценностей, которые более важны, чем нация. Такие ценности есть. Для христианина это Бог, для агностика или атеиста это совесть, скажем. Вот для них поберечь большие буквы. Дело в том, что есть ценности трансцендентные, то есть вечные, метафизические, и есть ценности темпоральные, вот здесь и сейчас. Нация принадлежит к этим вторым. То есть 1000 или 1500 лет назад наций, таких, какие они существуют сейчас, не было. Были какие-то иные образования, племена, диалекты, ну что угодно, но не нации. Это явление, в общем-то, так развилось и приобрело современный смысл скорее в XIX веке. И через 1000 или 1500 лет наций, по-видимому, тоже не будет. Будут какие-то другие образования, может быть, даже чем-то похожие на нации, но другие. И то есть это развивается во времени. А такие предметы, как свобода, как правда, они были всегда и будут всегда. Поэтому во имя нации ограничивать свободу, во имя процветания нации, скажем, ограничивать чьи бы то ни было права, я бы не стал. Во имя нации говорить неправду или сказать правду я бы тоже не стал. Вот эти ценности для меня важнее. То есть, если надо выбирать, я даже как-то это сказал и написал, если надо выбирать между нацией и свободой, нацией и правдой, то я выбираю свободу и правду. Хотя эти явления могут друг другу и не противоречить, и хорошо, если они друг другу не противоречат. Можно еще одно сказать, ведь содержание, смысл понятия «нация», он меняется со временем. И, кстати, наш опыт тут очень типичен. литовец или литвин 500 лет назад означало гражданин Великого княжества Литовского. Он мог говорить по-литовски, он мог говорить по-русински, то есть на древней форме белорусского или украинского, тогда эти языки еще не слишком отличались. Он мог говорить даже по-немецки, но, так сказать, мог говорить, скажем, по-итальянски, поскольку весь Вильнюс построен итальянскими архитекторами, и не только Вильнюс, но и какие-то белорусские города. Но эти люди были гражданами Великого княжества, признавали литовский статут и так далее, их называли литвины. Они могли говорить по-польски. Даже чаще всего говорили по-польски, хотя по происхождению были либо литовцами, либо белорусами. Но, тем не менее, это были литвины. Сейчас говорят старолитвины. А в XIX веке появились новолитвины, и, соответственно, я бы сказал, такие новобелорусы, для которых главным критерием был язык. Вот говоришь ты на этом языке или нет, важнее этот язык для тебя, чем все другие языки. Вот тогда ты литовец, тогда ты белорус. Так относились к вопросу наши классики Даукантас, Майронис, Вайшгантас и белорусские классики Янка Купала, Максим Богданович, Богушевич и другие. Но это явление новое, и понятие литвин или литовец в те давние времена и в конце 19-го, начале 20 века, оно другое, оно наполнено с другим содержанием, которое, собственно, сохраняется и сейчас. Сейчас для нас тоже важен язык. Это меняется. А вот понятие свободы остается свободой, независимо от того, к каким временам мы его относим. Понятие правды также.
То есть, получается, права человека выше нации, идея Господа – это выше нации. И если нужно выбирать между правами человека и интересами нации, то нужно выбирать, ну, если вы хотите правильно выбрать права человека. Если вы будете выбирать между Богом и нацией, и интересами нации, то вы тоже выберете скорее Бога, чем нацию.
Правильно? Да, хотя я считаю себя скорее агностиком. Но что такое агностик? Агностик – это тот, кто говорит, я не знаю, есть Бог или нет. И доказать это, что он есть или что его нет, и то, и другое доказать невозможно. Но при этом есть два варианта агностика. Или вести себя так, как будто Бога нет, или вести себя так, как будто Бог есть. Так я скорее выберу второй вариант. По поводу прав человека. Да, вот, по-моему, права нации, которые существуют, это право на независимость, на свободное развитие, на сохранение языка и так далее, на воспитание молодого поколения в духе традиции, на воспитание на родном языке – это права нации. Они логически вытекают из прав человека. Права человека здесь первичны, права нации вторичны. Для некоторых националистов права человека вытекают из прав нации. Вот это, по-моему, неверный логический ход. Для меня права человека первичны, они важнее.
Все-таки вот если говорить о нации, о том, нужна ли национальная идея или нет, ну вот как бы когда есть национальная идея, автоматически как бы идет разговор о истории нации, о культуре, о языке. Когда ее нету, то получается вот как у белорусов. Кто мы? Как Лукашенко говорит, русские со знаком качества. То есть мы, получается, в такой капкан попадаем, когда уже не знаем, не имея национальной идеи, какого-то самоидентификации, не знаем, кто ж мы, кто же мы на самом деле-то.
Ну, вы знаете, с белорусами я, конечно, сам, увы, не белорус, и, так сказать, как бы не имею права на эту тему говорить. Но скажу вот что. С белорусами сложно, потому что у них было слишком мало времени, чтобы обрести самотождественность. Они начали ее обретать в начале 20 века, и потом это как-то рухнуло, поскольку половина Беларуси оказалась в Советском Союзе, половина в Польше. И в том и в другом случае возможности для национального саморазвития были несколько ограничены, мягко говоря. Где больше, где меньше, но ограничены. Литве повезло больше, она сумела сохранить независимость, мы объявили ее почти в одно и то же время, но мы 20 лет не попали под чужую власть, И поэтому мы сумели эту самотождественность как-то создать, осознать и сохранить полностью язык и так далее. Вот вопрос, что такое эта самотождественность? Конечно, это традиция. Что белорусы не русские, это совершенно очевидно. Достаточно поездить по Беларуси, посмотреть, это другая культура. Это другая архитектура. Это более сложный религиозный рисунок, потому что тут есть католики, есть униаты, есть православные, но православие тоже имеет разные ветви, и, как скажем, в Украине оно имеет разные ветви, что сейчас стало и политическим вопросом. То же самое и с Белоруссией, и это более сложный религиозный рисунок. Другие традиции, другой фольклор. Другая историческая память. Это была часть Речи Посполитой. Играла большую роль в Речи Посполитой, очень заметную роль Великое Княжество Литовское. Ну, были люди, которых мы обычно, ну, весь мир их считает поляками. Это Костюшко, Мицкевич и другие. Ну, для них говорили на польском языке, они были патриотами Польши. Под Польшей они понимали всю Речь Посполитую, то есть включая Литву, Беларусь и Украину. И они, так сказать, но называли себя обычно литвинами, литовцами. Я часто говорю, что начало пана Тадеуша – это самое парадоксальное в мире, потому что поэма Мицкевича начинается с польской поэмы, главная польская поэма. Для поляков это то, что для русских, по меньшей мере, Евгений Онегин. Начинается словами «Отчизна, милая Литва», «Литва, отчизна моя». Но это только первый уровень парадокса. Второе – это что он говорит не о Литве, он говорит о Белоруссии. Это он говорит о своем родном крае, Новогродчине. Ну, это в каком-то смысле и Литва, скажем, там когда-то в древности там были ятвяги, то есть это было балтийское племя, родственное литовцам. Потом это славянизировалось. А потом, во времена Мицкевича, там были литовские деревни даже в этой округе, даже до сих пор есть. Я, будучи студентом, ездил в эти края, и там около города Дзятлово, а по-литовски Зятело, там были деревни, говорящие на литовском языке, на очень странном диалекте, но понять их было можно. Сейчас, кажется, они уже ассимилировались, ну, точно не знаю. Ну вот, и... Но это все-таки во времена Мицкевича была скорее Беларусь, чем Литва. Это очень парадоксально. То есть три народа как-то одновременно в одном сочетались в человеке. Ну, наиболее глубокий след он оставил в польской культуре, но, несомненно, также в белорусской и, несомненно, также в литовской. Что-то очень похожее, можно сказать, от Тадеуша Костюшки. Ну, вот так это складывается.
Смотрите, вы в самом начале нашего разговора вы перечислили, ну, так, навскидку, два признака, по которым можно высудить, хорошо ли дела обстоят с нацией или плохо. Вот если вы посмотрите на Беларусь, то, в общем, слово «нация» здесь вообще не употребляется. Ну, вот в газетах, в медиа. Когда меня просят написать в Минске какую-нибудь статью о чем-нибудь, я очень долго думаю, употреблять мне слово «нация» или найти какой-нибудь синоним, потому что, ну, лучше не раздражать. Вот в прошлый тираж есть такая газета, в общем, его конфисковали из ларьков. Поэтому вот лучше не трогать, поэтому слово «нация» здесь не звучит. И о нации не говорят. Да, разговор о нации, он, наверное, в Минске звучит только здесь и еще в нескольких кафе тут недалеко через дорогу. Вся остальная сторона, 8, почти 9,5 миллионов, да, она вообще на эту тему не разговаривает. И с вашей точки зрения, вот такое положение дел, оно говорит о том, что с белорусской национальной идеей все хорошо или с ней все плохо?
Ну, скорее плохо, чем хорошо, но дело в том, что это все скорее внешние препятствия, то есть цензурные препятствия. Но из этого не следует, что внутренний человек не может сознавать себя белорусом. Слово «нация» вообще сложно. У нас употребляются целых три слова у литовцев. Можно сказать «нация», можно сказать «таута» и можно сказать «ляудис». Ну, при советах употребляли «ляудис», это означало «трудовой народ», то есть, ну, весь народ, кроме буржуазии, священников и тому подобных. Остальные, вот, крестьяне, рабочие, это да, это «ляудис», это народ, это наши. Сейчас говорят «таута», что означает конечно, и крестьян, и рабочих, но также и высшие слои. Нация – это скорее то, что создает государство, и даже как-то совпадает отчасти с понятием государства. Вот у русских деления такого на таута и ляудис нету, просто говорят «народ». Не знаю, как у белорусов.
Вот ваши слова о том, что я, в принципе, согласен с ними, о том, что права человека, там, свобода слова, ну и все остальное, mm-hmm. это более важно, чем сама нация. Mm-hmm. Но я бы с ними безоговорочно согласился еще, скажем, в 13-м году. Но после 14-го года возникает сомнение, если не во главу угла не ставить нацию, не ставить суверенитет, независимость, национального государства, то как же тогда быть в случае, если будет угроза государству, нации, народу?
Ну, тут существует такая вещь, как международное право. В случае с Украиной это право было резко и бесповоротно нарушено. Оно было нарушено. Ну, я могу процитировать то, что сказал Михаил Веллер, такой русский оппозиционер, в общем, диссидентский писатель. Он придумал очень хороший пример по поводу Крыма. Он сказал, ну вот представьте себе, что приватизируют большую коммунальную квартиру. Каждому достается комната. Ну, как это случилось с республиками советскими бывшими. И вот одна прихожая, вот я вот считаю, что она моя. Потому что там моя тетя, когда приезжала из провинции, всегда там ночевала на раскладушке, и никто этому не противился. А теперь адвокат, может быть, по ошибке, может быть, навеселе, он ее приписал другому, владельцу другой комнаты, эту прихожую. Она моя. И, значит, вот я ее возьму. И тут Веллер говорит, тут возможны разные варианты. Можно эту прихожую, если уж так безумно она тебе нужна, можно выкупить. Можно обменять на какой-то кусок своей комнаты. Можно, ну, в конце концов, можно выдать дочку за сына соседа, и она будет общим имуществом. И так далее. А можно ударить хозяина прихожей ножом. И можно изнасиловать его жену. Можно выкинуть его детей в окно. А бабушку продать на трансплантацию органов. Вот это примерно то, что было сделано с Крымом. И, как говорит Веллер, мягко говорит, как и интеллигент и должен мягко говорить, не думаю, чтобы это было самое лучшее решение вопроса. То есть Крым, может быть, там действительно многие желают находиться в составе России. Не знаю, как сейчас, но, может быть, там 5 лет назад многие желали. Но... Может быть, это и так, но тут есть разные пути решения вопроса, согласные с международным правом. То, что было сделано, не согласно с международным правом, это нарушение, резкое нарушение международного права, и поэтому Крым не является частью России, поскольку он с точки зрения международного права, он присоединен незаконно. Как это будет решаться в дальнем будущем, сложно сказать. Я могу привести пример из литовского прошлого. Вильнюс был занят Польшей в 1920 году. При нежелании и сопротивлении Литвы, которая не без основания считала этот город своей столицей. Ну и на картах писалось 20 лет подряд. Виленщина, а также Сейны и Сувалки, это отмечалось на картах как часть Литвы, оккупированная Польшей. Ну, прошло 20 лет, изменилась политическая конфигурация, и Виленщина, ну, часть Виленщины оказалась с городом Вильнюсом, оказалась в составе Литвы, и сейчас уже все это признают, все государства мира, включая Польшу. Кстати, Сейны так и не перешли к Литве. Но там права литовцев более-менее соблюдаются. Там есть литовские школы, там есть такой литовский центр и в Сейнах, и в Пунске. И особо волноваться по этому поводу я лично, так сказать, не волнуюсь. Потом граница открыта, если хочешь поехать в Сейны, кого-то там увидеть, всегда можешь это сделать. Это вот так получилось. Что-то в этом роде происходит и с Крымом. Это территория, которую Россия сейчас очень резко настаивает на том, что это не может быть предметом никаких переговоров, рано или поздно при изменении политической конфигурации это, видимо, станет предметом каких-то разговоров, и статус Крыма может еще измениться. И с точки зрения теперешнего международного права, очевидно, как он должен измениться.
Если походить по Минску, можно найти магнитики, ну, на холодильник, которые вешают, и там есть границы Беларуси, которые сейчас, а поверх них вот настоящие границы, этнографические, они гораздо шире. Туда и части Литвы входят, извиняюсь, и Польши, и, по-моему, даже у Украины, там по Чернигов по самой тоже. Вот как к этому относиться?
Ну, в общем, территориальные претензии – это плохо, это всегда опасно, это может привести к кровопролитию, к новым обидам, к старым обидам добавляются новые, и лучше сохранять те границы, которые установлены, и необходимо сохранять те границы, которые признаны договорами и международным законом. Это, конечно, касается Вильнюса. Вильнюс, конечно, имеет большое значение для Беларуси. Это я прекрасно понимаю. Я много писал о Вильнюсе, я много изучал этот вопрос. Конечно. Я даже так говорю. Вильнюс для Литвы – это Иерусалим, а Каунас – это Тель-Авив. Но в этом же роде и для Беларуси. Вильнюс для Беларуси – Иерусалим, а Минск – это Тель-Авив. Это даже похоже немножко внешне. Современный город и старинный город. Но сейчас Вильнюс населен литовцами, говорит на литовском языке. Если это менять, не дай бог, то это будет опять и кровопролитие, и большая обида, и еще неизвестно, к чему все это приведет. Поэтому международные законы, слава богу, пока тут никто нарушать не собирается, а закон на стороне Литвы. Но, конечно, мы должны сохранять память о белорусском начале Вильнюсе. Эта память есть. Она сохраняется. В этом смысле к Литве никаких претензий иметь нельзя. Полно мемориальных досок. И Тарашкевичу, и Янке Купале, и кому, и Якову Колосу, кому угодно. Указано, где издавалась наша Нива, указано, где создавалась громада, могила Луцкевичей на Росах. Ну вот,
сейчас будет еще могила Калиновского.
Да, тем более, да. Ну, Калиновского, он и был похоронен в Вильнюсе, но сейчас нашли его останки, не только его, и будет торжественное пересохранение. Надпись, конечно, должна быть на трех языках – на литовском, на польском и на белорусском, поскольку эти герои – это герои трех народов. С каким-то перевесом в сторону той или другой национальности, скажем, Калиновский, видимо, с некоторым перевесом в сторону белорусскости, а вот был такой Антанас Мацкевичус, он с перевесом в сторону Литвы, он все-таки был литовец, говорил по-литовски, хотя также говорил и по-польски, как и Калиновский. Ну, Сираковский уже скорее поляк. Хотя тоже эти, то есть они, очень любопытно, вот это как раз пример того, что понятие народа тогда еще было несколько другим, чем сейчас. Невзирая на то, что они говорили в основном по-польски, между собой общались по-польски, они одновременно принадлежат целым трем народам. Вот, ну, я могу еще сказать, вот у нас, у литовцев, в этом плане есть Калининградская область, Кёнигсбергская бывшая, это колыбель литовской культуры. Это вот как Вильнюс для белорусов, так и Кёнигсберг для нас. Там вышла первая литовская книга, первый литовский перевод Библии, первый литовский сборник народных песен, первая грамматика литовского языка. Все это на территории этой области. Сейчас она населена русскими, а была населена немцами, там были литовцы, но уже очень мало их оставалось перед Второй мировой войной. И, конечно, какие-то чувства к этой области у каждого сознательного литовца есть. Но это не значит, что мы должны ее присоединять. Достаточно, если там будет сохранен в почете и в полной сохранности будет этот... Это вот в полной сохранности будет это литовское наследие. Что-то для этого делается. Есть музей Донелайтиса, есть памятник Людвигу Рейзе, который издал вот первый сборник литовских песен в самом центре Кёнигсберга или Калининграда. Это идет со скрипом, с трудом. Российские власти этому более или менее препятствуют, но все-таки это идет. И это, я бы сказал, это идет лучше, чем это было при немецкой власти. Ну, конечно, все познается в сравнении. Вот так примерно, Вильнюс для белорусов. В той мере, в какой это наследие сохраняется, в какой оно доступно для желающих, в какой мере белорусы могут оказывать ему свое почтение, это тогда все в порядке. Ну, другое дело, что между нами есть такой немного железный занавес. Все-таки, чтобы поехать, нужна виза. Это сложно. Вот я вынужден летать в Минск, потому что это единственный способ избегнуть этой тягомотины с визой. Но это тоже изменится. Тоже придет время, когда мы, наверное, будем ездить друг к другу в гости без особых препятствий.
Слушайте, я хотел бы задать последний вопрос, по-моему, самый важный. Представьте себе, что в Беларуси вот, ну, случилось несчастье, и вот этот срыв, переход из национализма в ксенофобию и дальше, да, он произошел. Он, неважно по какому поводу, ну, как бы вот вдруг все эти 9,5 миллионов белорусов захотели, черт возьми, вернуть этот Брянск. Ну, не знаю, зачем он нужен, ну, как будто бывает
такое. Ну, да, Брянск вот. Мы говорим, имея в виду и более обширные.
И Смоленск.
И более обширные
претензии. Просто я вчера ночью в социальной сети почти час ругался с одним белорусом по поводу того, что нужен нам Брянск или не нужен. Ну, нужен ли им Брянск. Вот. Вот,
а белорусил еще уже, зачем нам говорит.
Им. Вот. Мне ничего не надо. Вот. И вот вопрос. Вот что бы вы посоветовали, как должен вести себя интеллектуал? Вот как бы как вести себя белорусским интеллектуалам, если они видят, что безумие начинает охватывать вот массы, да, вот как чума у Камю, да, вот она начинает распространяться. Вот что делать?
Вот, к сожалению, эта чума распространяется по всей Европе. Она есть в России, она есть в Польше, она есть в Венгрии у Орбана,
Пустоните
в Италии и в какой-то мере в Соединенных Штатах, потому что Трамп тоже хорош в этом плане. Это популизм, это национализм, это очень вредно, очень опасно, это ставит Европу в такую ситуацию, в какой она была в 1939 году, и мы все помним, чем это кончилось. То есть интеллектуал должен выступать против этого, и для решения таких вопросов, как Брянск, существует, как я уже сказал, международное право.
То есть нужно предавать белорусов и бежать жаловаться куда-нибудь?
Почему предавать? Это, так сказать, означает охранять белорусов от опасности.
От них самих?
Да, в каком-то смысле от них самих, от тех дурных свойств, которые коренятся в каждом народе. Я бы также, так сказать, также выступал бы в случае с литовцами. То есть мне, например, честно говоря, хотелось бы, чтобы Кёнигсберг был литовским. Но я понимаю, что это безнадежно и, в общем, бессмысленно. Он уже населен другими людьми, и его статус закреплен, хотя, может быть, еще не окончательно, но закреплен международными договорами, и тут уже ничего не переменишь.
Референдум проведете, как в Крыму провели.
Ну, понимаете, референдум вряд ли там выскажутся в пользу Литвы. Но поэтому следует ограничиться вот сохранением своего наследия. В этой области еще очень многое там можно сделать. Ну, например, там были еще древние пруссы. Угу. Это очень интересный народ, который исчез к 18 веку. Я там был в церквушке, в лютеранской кирхе, она стоит в развалинах. Это единственное в мире место, где мы знаем, что там служили мессу на прусском языке, лютеранскую мессу. Вот хорошо бы эту церквушку как-то восстановить, хотя бы крышу на ней поставить, там и какие-то фрески сохранились, хотя в очень плохом виде. И создать там некий центр, вот, скажем, изучения и сохранения прусского языка. Это было бы прекрасно. Вот можно такое сделать. И следует стремиться к этому. Это более значительно для сохранения идентификации народа, чем территориальные захваты, территориальные претензии.
К сожалению, надо завершать, поэтому я как бы в конце. Вы в самом начале сказали, что национальная идея не должна быть придумана, а должна как бы сама созреть вот внутри народных масс, родиться.
Вы знаете, не обязательно народных, скорее интеллигенции. Народные массы, в общем, следуют за тем, что им говорит интеллигенция, рано или поздно.
Ну, я к тому, что вот она должна созреть сама, и вот как подтверждение этому, где-то в середине 90-х годов было две попытки сформулировать национальную идею. Первая попытка – это сами интеллектуалы собрались, проводили такие вот круглые столы, обсуждения, ни до чего не договорились. А второе – от администрации президента был заказ в социологический центр, чтобы те им сформулировали. А те посидели, говорит, как не формулируем, все равно получается Mein Kampf по-белорусски только, и все. Я вот к тому, что Лукашенко говорит, ну, не доросли мы еще до национальной идеи, мол, вот поэтому и нету ее у нас. Вот хорошо, год проходит, 5-10, а мы все не дорастаем и не дорастаем. А национальная идея надо, вот мы тут с Максимом теребим постоянно программой, говорим, ребята, давайте национальную идею сформулируем. И в конце концов мы приходим к... как бы решению, что сами не можем. Приходим мы к вам и говорим, господин Венслава, вы же известнейший интеллектуал, всемирно известный человек. Вот как интеллектуал, сформулируйте вы нам, бедным белорусам, которые все никак не дорастут, национальную идею. Вот смогли бы вы это сделать?
Я думаю, что искусственно формулировать национальную идею – это вот и есть путь, к сожалению, к Mein Kampf. Это не получится. Она создается сама, она даже есть. Она даже есть, ее надо как-то вылучить из того, что уже есть. Я бы сказал, для меня, скажем, меня спрашивают, какая у литовцев национальная идея? Я говорю название нашего герба – «Витис». По-белорусски это погоня. Угу. Значение одно и то же самое. «Витис» – это «гнаться». Это можно даже прочесть как глагол, как непрерывное наклонение – «гнаться», «догонять». Погоня тоже. Я говорю, это наша идея – это догонять Европу, догонять цивилизованный мир, стать цивилизованными, решать вопросы так, как они решаются в Европе сейчас. Ну, там тоже всякие бывают проблемы. Вот возникла проблема Брексита. Но, тем не менее, Европа научилась этому. Научилась этому через войны, через страдания, через бредовые идеи, через тот же Mein Kampf. Она научилась эти вопросы как-то решать цивилизованным образом, цивилизованным, юридически справедливым образом. Мы должны этому же самому научиться. Вот это и будет наша национальная идея – догнать более просвещенные страны.
Вот вы сказали, я уже как завершение сказали, должны вылущить вот из того, что как бы вот есть, только вылущить ее. То есть получается, вот мы с Максимом своей программой, приглашая сюда белорусских интеллектуалов и творческих людей, как бы занимаемся этим вылущиванием национальной идеи.
Золотоискатели.
Ну да, но это должно происходить как-то естественно, как-то без излишних усилий. И эта идея заключается в традициях, эта идея заключается в чем-то в языке, эта идея заключается в разных исторических вариантах, которые прорабатывались. Вот надо выбрать из них наиболее полезный вариант. Я думаю, что с этим вопросом можно справиться, даже без большого труда.
На развитание нашему гостю я хочу зробить невеликий подарунок от Еврорады и от нашего партнера крамы с национальным колоритом «Сымбальбай». Я сначала подготовил другую, с другим рисунком, кружку, но вот именно окончание нашего разговора подвигло меня к тому, чтобы выбрать именно такую вот. Это вам с нашим совместным получается гербом, да, с погоней на память от Еврорадио. Спасибо большое.
Спасибо. Я даже сказал, что это один из немногих, может быть, вообще единственный случай в мире, когда у двух разных государств один и тот же герб.
Томас Венслава, Максим Горюнов, Дмитрий Лукашук, Идея X.
Идея X на Еврорадио.